Эхо Москвы представляет.
Столица 12 часов, практически 7 минут. Добрый день, Алексей Беховичный у микрофона. И у нас в гостях Павел Серегин, руководитель отделения на проспекте Мира корпорации Инком Недвижимость. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Мы говорим о рисках. Рисках, которые есть у продавца, и рисках, которые есть и у покупателя. Один из рисков – это продать слишком дешево для продавца, для покупателя, наоборот, купить слишком дорого. Мы давно не говорили о ситуации на рынке, и тем более, что, в общем, сейчас у нас уже апрель заканчивается, 4 месяца, первые 4 месяца 2008 года. Павел, что происходит на рынке? Кто-то говорит, что спрос падает, кто-то говорит, что нет, все наоборот, очень активно, несмотря на приближение майских праздников. Я только напомню, что у нас работает смс, +7 985 970 45 45, вы можете присылать свои сообщения, и по телефону прямого эфира 363-3659 мы также общаемся, мы говорим, наша тема — риски продавцов и риски покупателей. А для начала ситуация на рынке. Павел, пожалуйста.
Ну, за первые 4 месяца текущего года самая дешевая квартира в городе Москве подорожала на 40%. Это факт. То есть те цены, которые были в прошлом году, и сравнивая их с сегодняшней стоимостью однокомнатных квартир дешевых, разница в 40%.
Это безумно. Это просто безумно.
Это констатация факта. Нет, оценивать его очень сложно или говорить, что будет происходить дальше
просто,
чуть
просто
попозже.
На любом, на любом рынке 40% за 4 месяца – это безумный рост.
Безумный рост, согласен. Тут... Теоретически, в начале года спрашивали меня, как будут развиваться события. Я говорил, рост порядка 24%. То есть это было прогнозируемое. Конечно, то, что произошло сейчас, это, ну, весь год, во-первых, сразу, да,
перекрыли,
можно сказать,
плюс,
перекрыли, плюс еще, да, ушли там 16%.
Еще 8 месяцев осталось.
При этом рост рынка был не одинаковый. Но прежде всего дорожали самые дешевые квартиры.
Да, вы сказали, что 40% – это
самые дешевые.
Это не среднее по рынку,
совершенно
это самое
дешевое. В среднем по рынку удорожание было процентов, наверное, 20-25. Самое дорогое жилье практически не дорожало. То есть элитные квартиры, квартиры в центре Москвы и так далее несущественно прибавили в стоимости, может, порядка 10-15%.
Но это тоже много, на самом деле.
Конечно. Что касается того, что происходит на сегодняшний день. Вот за последний месяц темпы удорожания квартир снизились. Если раньше дорожало, получается, в среднем там 10-12% в месяц стоимость квартиры, то сейчас наблюдается рост порядка 2-3%. Связано это, не думаю, с тем, что все купили или нет покупателей, или спрос снизился. Связано с тем, что все-таки цены слишком высоки для того, чтобы сознательно пойти сейчас и решиться что-либо приобретать. Тем более это сделать крайне сложно без сейчас там ипотечного кредитования или еще что-то. Процедура получения ипотечного кредитования с каждым днем все-таки немного усложняется. И проценты растут, и банки более трепетно к этому подходят. Сейчас идет некое выравнивание рынка. Если однокомнатные квартиры подорожали на 40%, и раньше трехкомнатная квартира легко разменивалась на две однокомнатные квартиры, когда речь идет о большой трехкомнатной квартире площадью там 75-80 квадратных метров. Ее можно было разменять без вложений на две однокомнатные квартиры в том же районе. Сейчас это сделать невозможно, потому что стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах существенно превышает стоимость квадратного метра в трехкомнатных. И идет некое выравнивание. За последний месяц однокомнатные квартиры подорожали на 2%, а трехкомнатные на 4%. И должны прийти к некому балансу. Я думаю, что следующие там 3-4 месяца будет дорожать как раз дорогое жилье и недооцененное. Весь рынок подравняется под вот этот рост в 40%, который
будет,
произошел.
Будет выравнивание.
Будет некая корректировка, но при этом рост.
Но не за счет удешевления.
Не за счет удешевления самых дешевых, а за счет того, что вся цена, средняя температура по больнице подрастет везде. Да, то есть выровняется так, как это было и раньше. Трехкомнатная квартира сможет без доплаты разъезжаться на две однокомнатные. До конца года планируется также средний рост, который и планировался в начале года, порядка 2%. Это в среднем инфляция.
В месяц.
В месяц. То есть снижений не будет. И те люди, которые сейчас берут ипотечный кредит, также его до конца года фактически проценты по нему окупятся, еще принесут доходность. Да, те, кто получал ипотеку в начале года, сразу окупили проценты за следующие 4 года. Фактически, потому что на 40% да, стоимость квартиры подорожала. А средний процент сейчас по ипотеке порядка 10%. Но это что касается...
Это в иностранной валюте.
Да.
В рублях побольше, да?
Чуть-чуть побольше. Угу. Ну, до 13. Угу. 15. В зависимости
до
от...
До 15%?
Ну, в зависимости от того, какие доходы и на какой срок человек
какие,
берет.
В смысле, каким образом подтвержденные?
Подтвержденные доходы, угу. Да. Ну, в среднем 12-13, от 10 до там...
И берут 13. Такие проценты?
Берут, потому что окупается. Рост стоимости недвижимости, да, средний получается за последние 3 года по 35% в год, по 40%. Конечно, выгодно брать сейчас ипотечные кредиты.
Ну что ж, напомню, что Павел Серегин, руководитель отделения на проспекте Мира корпорации Инком недвижимость. У нас в гостях, Павел, телефоны Инком, если можно.
363-1010. Это телефон, который работает ежедневно с 9 утра до 21 часа. По нему можно задать любой вопрос касательно своей недвижимости, побеседовать и на тему, сколько стоит моя квартира или комната, или доля, на что ее можно обменять. Любая консультация бесплатна, плюс можно проконсультироваться с юристами компании «Инком недвижимость», также бесплатно записавшись к ним на консультацию по телефону 363-1010. Можно звонить прямо сейчас.
Ну а мы говорим о рисках продавцов и рисках покупателей. Работает СМС плюс 7-985-970-45-45 или же телефон прямого эфира 363-3659. Павел Кутер. Отвечать на ваши вопросы и по телефону прямого эфира, в прямом эфире, и по СМС. Риски продавцов и риски покупателей в связи с бурно растущим рынком, точнее говоря, в связи с бурно растущими ценами на рынке. Как-то вот вопрос риска, он становится более острым или наоборот уходит на второй план?
Ну, как только стоимость квартиры стала существенной, да, появились и мошенники, желающие завладеть чужим имуществом или поспекулировать на, в общем-то, рынке, где любые суммы просто там астрономические. Ну, средняя стоимость квартиры в Москве сейчас там несколько миллионов рублей. Конечно, и мошенников достаточно, и с каждым годом могу сказать, что их число только прибавляется. Если раньше мы видели, что замирание происходит в этом секторе, потому что стали активно бороться, и регистрацию, органы опеки стали там включать и так далее, то сейчас, к сожалению, ситуация ухудшается.
В общем, даже не несколько, а даже чуть больше, чем несколько. Несколько 3-4, так вот в моем понимании. Это очень, конечно, условно, но 3-4 миллиона. За 4 миллиона, получается, сейчас ничего не купишь.
10 и так далее, да, вот средняя стоимость. Если...
10 это уже все-таки побольше.
Да, да.
За 4 миллиона ничего не купишь, получается. Вот то, что вы рассказали, сейчас пытаюсь перевести доллары в рубли и так далее. Не получается.
Минимальная стоимость квартиры на сегодняшний день, ну, чтобы можно было повыбирать, около 5 миллионов.
Ну, я говорю,
4 600. Начальная стоимость квартир
уже,
в Москве
уже не
и так далее.
А чуть побольше. Извините, просто эти цены, они настолько вот, что отойти от этой темы быстро и сразу не получается. К рискам.
Так давайте вот, вернемся. Мошенников становится все больше, и кто рискует? Рискует и продавец, и покупатель. Продавец рискует, наверное, в меньшей степени, в связи с тем, что может, да, вот есть несколько приемов, которые позволят обезопасить себя. Первое, самое простое, проверяйте компанию или человека, с которым вы работаете, безусловно. То есть связываетесь, выясняете, что это за компания, сколько лет на рынке. И при передаче особенно правоустанавливающих документов на нее. Распространенный способ мошенничества: снимают, арендуют квартиру, подделывают документы, реализуют в процессе, да, сдачи в аренду. Если квартиру в аренду сдаете, можно написать заявление в регистрационную палату, запрещающую сделки с недвижимостью в этот период в ваше отсутствие.
Это часто встречается.
Это мошеннические,
то
да.
Есть,
вот.
Особенно, когда человек уезжает, я так понял, да? А тот, кто снимает, он знает, что хозяина нет в городе.
Конечно. Операцию по продаже квартиры или прием авансов за нее и так далее, ну, это риски уже покупателей, сейчас буду рассказывать. То есть продавец, Когда расстаетесь с документами, смотрите, кому вы их передаете. Знаете ли вы этого человека или компанию, да, в которую вы эти документы передаете. При подписании любого договора смотрите, с кем его заключаете, что в нем прописано. Напоминаю, консультация у юристов в компании «Инком недвижимость» бесплатная. Телефон прям себе запишите. 363-1010. Подписываете или заключаете сейчас договор, можете по телефону проконсультироваться с нашими специалистами, выяснить, как повлияет на дальнейшую судьбу подписание того или иного пункта в этом договоре.
Павел, а что значит «смотрите на того, с кем вы подписываете договор»? Ну, в общем, внешность, она обманчива.
Я имею в виду, безусловно, документы. Если человек представляется сотрудником, а часто даже могут представиться и сотрудником компании «Инком недвижимость», а позвоните на компанию, осведомитесь, действительно ли данный сотрудник является нашим сотрудником, у нас работает. Не лишне проверять людей, с которыми вы сотрудничаете. Часто люди прикрываются и добросовестными компаниями и их именами. Рекомендую и на это обращать внимание. Просите паспорт, это не страшно, и это правильно, если вы требуете паспорт у человека, с которым вы общаетесь. И осведомляйтесь в компании, чьим именем он представляется, действительно ли он ее сотрудник.
Это то, что касается посредника,
риэлтора. Это то, что касается выбора компании, с которой сотрудничать.
А то, что касается продавца, вы сказали, что продавцом может оказаться человек, который на самом деле не является собственником квартиры, а всего-навсего снял.
Это уже скорее риски покупателя. Продавец рискует, когда расстается с документами, когда подписывает договор и когда планирует получить деньги. Когда подписывает договор купли-продажи. То есть для продавца самое важное – получить за свою квартиру ранее оговоренную сумму.
Объясните, почему это риски покупателя, когда продавец возвращается в город, где-то он там был в командировке или просто отдыхал, и выясняет, что квартира его продана.
Но если квартира продана мошенническим способом, то в судебном порядке он вернет себе квартиру. А вот приобретатель, купив квартиру по недействительным документам у мошенников, ни деньги, ни квартиру себе уже не вернет.
Несмотря на то, что была государственная регистрация.
Несмотря на то, что была государственная регистрация, как
никак
правило,
не отвечает
за это.
Понятно.
Поэтому чаще это риски покупателей. Для продавцов это дополнительный риск по возврату, по судебным тяжбам
и прочее. Неприятно,
безусловно, но рано или поздно, по крайней мере, квартира вернется. А вот для покупателя это будет уже катастрофа. Ни деньги, ни квартиру вернуть будет невозможно. Продавец. Самое важное – оговорить, каким образом он будет получать деньги за продаваемую квартиру. Необходимо это оговорить еще в авансовом соглашении. Не буду вдаваться в подробности, но есть еще такое понятие, как аванс или задаток. Это та сумма, которая вносится продавцу задолго до сделки, для того, чтобы он успел подготовить документы, снял объект с продажи и подготовился к сделке. Так вот, не рекомендую продавцам подписывать договор задатка. Дело в том, что, получив задаток за свою квартиру, если вы не успеете подготовиться к сделке, собрать необходимый пакет документов и заключить в нужный срок договор купли-продажи, вы вынуждены будете выплатить сумму задатка в двойном размере. То есть вы будете оштрафованы за нарушение сроков.
Если не успеете,
если передумаете. Или есть еще объективные причины, не зависящие от вас, это, предположим, отказались продавать вам ту квартиру, которую вы приобретали взамен. Подписав задаток, вы вынуждены будете вернуть полученную сумму в двойном размере.
Это через суд, да?
Либо это делается добровольно, либо, соответственно, если получаются споры, то решаются они в судебном порядке.
И суд на стороне в данном случае покупателя будет?
Суд на стороне закона. По закону задаток возвращается в двойном размере.
А закон на стороне покупателя. Суд на стороне закона, а закон на стороне покупателя.
Совершенно
понятно.
Верно.
Так, это риски. Я напомню, а то мы долго говорим, а телефон нужно напомнить. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Павлу Серегину, руководителю отделения на проспекте Мира корпорации «Инком недвижимость». 363-1010 это
телефон компании «Инком недвижимость». Можно прямо сейчас звонить, и если не дозвонитесь на радио, можно позвонить в компанию «Инком недвижимость». Специалисты прямо сейчас вас проконсультируют по любому жилищному вопросу. Продолжаем. Значит, есть понятие аванс или задаток. Вот продавцу лучше подписывать договор аванса. Затем он собирает документы, и перед тем, как подписать договор купли-продажи квартиры, необходимо попросить покупателя предъявить деньги которую он обязуется выплатить продавцу за квартиру. Встреча происходит в банке, как правило, за час, за два, за три до подписания договора купли-продажи. Продавец, а лучше сотрудник банка, проверяет деньги, чтобы сумма соответствовала заявленной стоимости и качество, да, купюр соответствовали. После этого лучше, чтобы банковский работник эти деньги опечатал после проверки. И данная сумма закладывается покупателем в арендованную в этом же банке депозитарную ячейку. В присутствии продавца деньги опечатаны и проверены, закладываются в банк, закрываются. И продавец может подойти к данным деньгам, предъявив подписанный договор купли-продажи. И плюс после того, как этот договор будет зарегистрирован. У каждого и продавца, и покупателя будет свой экземпляр. Покупатель не может подойти к данным деньгам, кроме как после истечения определенного срока. Этот срок необходим для государственной регистрации. То есть если сделка не состоялась, государственная регистрация не прошла, к деньгам через месяц может подойти покупатель. Если сделка состоялась, то с зарегистрированным договором к данным деньгам может подойти
тогда
продавец.
Объясните такой нюанс, который на самом деле не нюанс, а может очень плохо кончиться. Сделка состоялась, а покупатель, продавец, я прошу прощения, продавец, там, заболел, уехал, еще что-то с ним случилось, и он не успел, вовремя не пришел. А покупатель приходит и говорит, срок, он купил квартиру, это его деньги там лежат, то есть уже теперь не его. Он приходит в банк и говорит, вы знаете, сделка вот не состоялась, сорвалась, я забираю свои деньги, срок прошел.
Это еще не все. При получении продавцом денег он должен написать расписку в получении денежных средств. И единственный документ для покупателя, подтверждающий, что от него деньги получены, является именно расписка. До момента получения денег расписку писать не нужно. И даже если вы заболели и регистрация договора купли-продажи прошла, но нету документа, подтверждающего, что с вами нету расписки,
тогда документа, банк ничего не выдаст.
Тогда, соответственно, нет, ни банк ничего
банк
не выдаст.
Банк не пустит в банковскую ячейку.
Просто данный договор можно будет расторгнуть на основании того, что расчет не произошел. Но это нонсенс. Если вдруг человек заболевает, то можно хотя бы доползти до телефона, позвонить в банк, рассказать о своей болезни, соответственно, никаких действий по данной ячейке совершено не будет. До момента, пока не будут улажены все спорные моменты.
То есть пока деньги в ячейке, нужно вопрос держать на контроле и не расслабляться.
Конечно. И чаще этот вопрос контролируют, конечно, риэлторы, а не продавцы или покупатели. Есть еще такой момент, как ключ от банковской ячейки. Желательно, чтобы до момента регистрации он находился заранее у продавца, а не у покупателя. Тогда покупатель, даже после регистрации, если продавец заболел, не сможет подойти к ячейке и ее открыть.
Так, когда мы говорили о рисках покупателей, то вы рассказали, ну, просто об откровенных мошенниках, с которыми можно столкнуться, и я предполагаю, что это не единственная опасность, не единственный риск. Это первое, а второе, много ли этих мошенников сейчас?
Мошенников очень много, а по продавцам, вот я уже закончу, да, то есть для продавцов важно получение денег, для покупателей бесконечное количество рисков существует на рынке. Это риск и получить ипотечный кредит, по которому проценты будут существенно выше, чем изначально заявлялись, то есть скрытые проценты, как их сейчас называют, правда, с ними борются, но все равно о них можно не знать, потому что не учитываются ни проценты страховых компаний, ни дополнительные комиссии банка за обслуживание счета, ни сумма по конвертации денег и так далее. То есть на это надо обращать внимание изначально и консультироваться, опять же, по этим вопросам, не обманут ли меня, и правильно их формулировать. То есть часто проблемы возникают не потому, что людей хотели обмануть, а просто люди не спросили о дополнительных комиссиях. Вот как правильно сформулировать эти вопросы, можно узнать по телефону 363-1010. Позвоните прямо сейчас в компанию «Инкомнедвижимость». Уточните, какие вопросы надо задавать банковским служащим при получении ипотечного кредита. Это первое. Второе, про мошенников. Покупатель всегда страдает, когда, ну, или может пострадать в момент передачи также денежных средств. Первое, когда он передает деньги, это при внесении аванса. И самый частый случай мошенничества – это не возврат авансов. Много фирм однодневок открывают свои представительства, рекламируют квартиру, возможно, съемную, принимают за эти квартиры авансы, а авансы, суммы сейчас существенные, доходят до 100 тысяч рублей, а то и больше, потом благополучно закрываются и исчезают. Очень частый случай мошенничества и по новостройкам, когда принимают всю стоимость квартиры за новостройку. Поэтому первое, не спешите расставаться с деньгами. Консультируйтесь, телефон 363-1010.
По телефону успеем один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. А, жалко, мы не успели. Не успели. Так, что у нас пишет СМС? Так. Ну, тут какие-то совсем... Совсем тут вот варианты, связанные с убийствами.
Давайте я продолжу.
И так далее.
Не надо
я
там
думаю, что
ужасы,
это, наверное, совсем уже ужасы.
То есть первое – это предоплата. Смотрите, кому вносите предоплату, на каких условиях и под какие документы. Опять же, кому вы ее вносите, тоже выясняйте. И следующий этап – это проверка истории квартиры.
Алло, здравствуйте. Алло. Очень хочется по телефону сегодня тоже успеть пообщаться. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день. Да. Наталья, Москва. Вы знаете, у меня какой вопрос. Вот сейчас, простите, я не сначала слушала и не могу обратиться по имени-отчеству к вашему собеседнику.
Павел,
да, добрый день, Павел. Вопрос. Вы знаете, вот у нас сейчас непосредственно как бы такой момент, что я обратила внимание, вы сказали, что деньги, ключ от банковской ячейки должен все это время до момента регистрации договора находиться у продавца.
Желательно.
Вы знаете, но ведь в договоре с банком, когда заключается договор ячейку, там написано, кто имеет доступ, с какой даты по какую. То есть, если указано, что с такой-то даты по такую имеет до момента регистрации доступ к ячейке имеет продавец, а не покупатель, а ключ находится у покупателя. Какие риски?
То есть, собственно говоря, принципиально ли у кого ключ, когда еще нужно куча документов, и документы, может, даже важнее, чем ключ. Правильно я понимаю ваш вопрос?
Да, Наталья? Конечно.
Спасибо.
Вопрос с ключом возник в тот момент, когда Алексей сказал, а вдруг заболел или что-то происходит, не успевает в период оговоренный в договоре продавец подойти к ячейке. Тогда было бы желательно, чтобы ключ был у него, и даже если сроки вышли, покупатель не сможет подойти к ячейке и деньги забрать. Вообще ключ не является условием доступа к ячейке. Ключ – это скорее некий символ. Условие доступа к ячейке – это наличие зарегистрированных договоров, либо же их отсутствие и наличие паспорта покупателя. В этом ключ можно от ячейки и потерять.
В этом случае
придется, к сожалению, заплатить штраф и подождать еще дней 10, а возможно встретиться снова и продавцу, и покупателю при вскрытии ячейки. Ключ не является основополагающим. Это просто один из желательных моментов, как продавец может себя обезопасить, да, совершая сделку купли-продажи недвижимости.
363-10-10, да?
Совершенно верно.
Это телефон корпорации «Инком недвижимость». 363-10-10. Павел Серегин, руководитель отделения на проспекте Мира корпорации «Инком недвижимость», был у нас в гостях. Павел, спасибо вам.
Спасибо.
«Эхо Москвы» представляет.